Приветствую вас, добро пожаловать на передачу «Приключения под названием Кабалам». Приветствую всех телезрителей в Израиле, во всем мире, в наших филиалах здесь, в Петах-Тикве, в студии. Вот мы видим мониторы, на мониторах нашей группы, которые говорят сами за себя. Мы приглашаем вас принять активное участие в нашем уроке. Вас приглашает наш сайт kab.co.il. Задавайте вопросы, вопросы будут озвучены здесь нашим интернет-оператором. Говорите все, что у вас накипело на сердце. Сегодня тема нашего занятия – это баланс в природе. После такой интенсивной недели, которая у нас была с вами, мы решили, что это самая подходящая тема для занятия. Итак, давайте начнем с общего объяснения, что такое баланс в природе. Рав Лайтман, пожалуйста. Действительно, на этой неделе мы почувствовали на себе в Израиле, что значит выйти из баланса. То, что мы иногда слышим, и в последнее время не иногда, а есть наводнения в Европе, есть снегопады, и вдруг пожары в России, ураганы в Америке и другие такие бесчинства природы. И сейчас мы это почувствовали на собственном опыте. Специалисты говорят, что нас ожидает непростое время. Наступает глобальное потепление, которое вызывает различные большие проблемы. И почему так происходит? Потому что мы живем в природе. Элоким, Бог, Творец, в числовом значении соответствует слову природа. И у Бальсалама есть особая статья «Мир», где он пишет о том, насколько Творец и природа и одно целое. Мы должны относиться к Творцу как к закону природы. Это одно и то же. И не приписывать ему какую-то милость или какие-то возможности изменения. Если мы попросим, он вдруг изменит себя. Мы инстинктивно, внутренне. Это очень глубокая мысль. Желание, чтобы так было. Чтобы мы попросили, он изменился. Мы помолимся, нам будет лучше. И мудрецы Каббалы хотят избавить нас от этого, от этой иллюзии. Чтобы мы перестали верить в то, что могут быть изменения со стороны Творца. Они говорят, что Он добрый, несущий добро. Такова высшая сила. Так она устроена. Она изначально добрая, несущая добро. Но Его отношение к нам, это доброе, несущее добро, не меняется. Оно постоянное, как сказано, «Я, Авая, не меняюсь». Авая — это одно из имен Творца, Юд, Гей, Вав, Гей, милосердие, оно постоянно, и из него исходит свет к нам, свет добра, и когда он проходит через миры, мир от слова «скрытие», «алама», он ослабляется, и достигая нас, мы получаем этот свет. Получаем его в нашем ощущении, но когда мы получаем его, он проходит через нашу природу, а наша природа обратно к свету, она полностью направлена на получение. Получается, что если от Творца исходит благо, то достигая нас, хорошо, что оно, это благо ослабляется, но затем оно обращается в свою противоположность. Насколько я противоположен ей, она отдача и любовь, а я весь состою из получения ненависти. И поэтому, соответственно этой разнице, я ощущаю добро как зло в разных проявлениях. в моей внутренней конституции есть 613 желаний. Все эти желания нацелены на получение, не эгоистичны. Они эгоистичны столько, что для того, чтобы их реализовать, выполнить, я готов подмять весь мир. Не важно это никому. Даже самое мое малое желание готово на это. Такова природа. Природа — это... Таков я. Но если я использую это таким образом, то, соответственно, из поколения в поколение, из года в год, соответственно, в мере своего развития я буду вынужден страдать все больше и больше. Если бы мы развивались постепенно, раньше, в течение тысяч лет, мы не получали так много ударов. Было, конечно, но на другом совершенно уровне, гораздо более низком, материальном. Также мы не были так чувствительны к страданиям, к голоду, к холоду и к другим неприятностям. В то время как чем больше мы развиваемся, то есть поколение в поколение, мы становимся более восприимчивыми, более развитыми, более сложными по структуре. Мы зависим от очень многих условий. Получается, что чем более я развит, я становлюсь более эгоистичным, более сложным в своем эгоизме, связан с другими, и я начинаю больше страдать. Мы это видим за последнее столетие или немного меньше, насколько человечество потеряло путь, потеряло ориентацию, оказалось в тупике, куда оно само себя загнало. И мы вошли в глобальный мир. То есть мы видим, что мы зависим от всего, и каждый от всех. И наш эгоизм закрывает нас, и когда так приходит свет свыше, свет изобилия, но он не приходит к одному, он приходит к нашему общему эгоизму, к интегральному, к общему, когда мы раскрываем себя как связанное друг с другом. Тогда мы, конечно же, готовим себя к очень большим ударам. И об этом уже есть исследования на эту тему. Мы видим это, что действительно что-то происходит. Естественно, что мы изо всех сил стараемся бежать от этого, но, как пишет Бальсулам, в конце концов, природа нас победит, или Творец, то же самое, победит нас и обяжет нас принять, так или иначе, закон равновесия и выполнять его. Потому что мы, существа, ощущающие, чувствующие, маленькие, и маленький укол мы уже воспринимаем как такие огромную боль, что не в состоянии ее терпеть. И мы должны бежать. Итак, свет, благо, приходящее к нам, обращается в нас, в тьму. Или тепло любви, поскольку мы отличаемся от него, превращается в нас в испаляющий огонь. И получается, что эти страдания, в конечном счете, все же обяжут нас измениться. И так мы и сделаем. Если не по хорошей причине, не легким путем, под воздействием ударов, как ребенок, который не хочет слушаться того, что ему говорят. И после многих ударов, все же вынуждено, мы изменимся. Так человечество выглядит. Но раскрывается наука Каббала и объясняет нам эти законы. Очень просто. Она говорит, что Творец действует на нас и на его система, которую он задал. Это Он и мы между нами и вновь находится система миров, которая фильтрует свет, который исходит из него к нам. И эта система работает от Творца к нам и обратно от нас к Творцу на основе закона, который называется закон совпадения по свойствам. Мы и Он, если мы изобразим это, Творец, а здесь творение, это мы, здесь система между нами, система связи между нами. Система связи. То мы здесь находимся под воздействием простого закона. Написано, закон не приложен, закон сопряжения по свойствам, закон равновесия, баланса. И через эту систему, чем больше мы получаем от нее, от Творца, воздействий, тем больше мы должны быть, соответствовать им. Также и с нашей стороны должна быть отдача. С той же самой силой. Так, чтобы мы были подобны. Закон подобия. И так Творец отдает согласно своей формуле каждый раз больше, больше и больше, а мы каждый раз должны исправлять себя все больше, больше и больше. Для того, чтобы исправить себя больше, наш эгоизм постоянно увеличивается. Это эгоизм. Это время. Он постоянно увеличивается. Согласно формуле. И согласно этой же формуле, здесь есть со стороны Творца также и влияние с его стороны. Это свет, а это время. Так он влияет на нас. Если мы организуем наш эгоизм так, чтобы вместо эгоизма мы обратили его в отдачу, если мы сделаем здесь исправление отдачи, то мы приведем в соответствие нас, это будет соответствовать этому, вверху и внизу, со стороны Творца и со стороны творения, и постоянно мы будем соблюдать баланс. Насколько он влияет на нас, мы это будем воспринимать правильно. Он мне, а я ему. Тогда мы его поймем, почувствуем правильно, как он дает, а не наоборот. Мы не обратим его отдачу во зло себе нам, но как она есть, благо мы ее примем так же. И это есть то, что он хочет, чтобы вы раскрыли как добро, несущего добро. А то, что касается его поведения, по отношению к нам, говорят каббалисты, не следует надеяться на то, что Творец изменится. Это природа. Природа и Творец. Природа и Творец. Если мы сделаем расчет, это будет 86. Это гематрия, числовое значение. Тот же закон, та же система, то же правило. Поэтому мы видим, что зло в нас, мы обратны, а добро перед нами, которое мы должны постичь. И в особенности в наши дни, когда это раскрывается, потому что мы пришли к состоянию, когда если в прошлых поколениях мы развивались на уровнях корневой, первый, второй, третий, это были первый этап развития человечества. Мы были подобны неживой растительной и животной природе. Давайте мы здесь корневую стадию не будем принимать в расчет. Первая, вторая, третья — это неживая, растительная и животная природа. Сейчас мы достигли четвертого уровня развития. Это уровень говорящего. И здесь с нами совершенно иной расчет ведется. На уровне говорящего мы начинаем спрашивать себя, для чего, откуда, почему страдания, какова причина, где источник. Мы начинаем искать этапы нашего развития, где причины и следствия, какова их чистота. Мы начинаем это все чувствовать на себе, и говорят каббалисты, что мы сейчас находимся перед лицом раскрытия этой системы. Надеюсь, что мы раскроем ее быстрее, чем удары настигнут нас и проявятся на нас. Кроме того, говорят каббалисты, что мяч в наших руках, и не только, не просто в наших руках, а у народа Израиля. Потому что он является носителем методики исправления. Наука каббала, как принять Творца правильно, в совпадении по свойствам с ним, поэтому называется наука каббала. И то, что мы удерживаем в себе, в наших руках, методику, в первую очередь для того, чтобы исправить себя и передать ее народам мира, стать светом для народов, то естественно, что проблемы могут прежде всего коснуться нас, и они призваны обучить нас как можно быстрее реализовать науку каббала и исправить себя. То есть изменение нашей природы от эгоизма, от зла на любовь, на добро, на соучастие и объединение — это и есть решение всего. И тем самым приходим не просто к общему балансу с природой, куда входит экология, человеческое сообщество, и все люди справляются. Это, об этом написано много в писаниях каббалистических. То, как каббалисты видят изменившийся мир, и они говорят, что это не зависит вообще от народов мира, это зависит только от нас, потому что мы носители методики. И в тот момент, когда мы начинаем исправлять себя, все изменяется. Настолько, что под воздействием высшего света мы являемся связующим звеном между светом Творца и всем человечеством. Поэтому это зависит от распространения науки каббала и от реализации методики, и от того, как быстро мы исправим зло. И тогда мы видим, что вся природа приходит к успокоению, к балансу, к равновесию, и человек начинает себя ощущать по-другому. Кроме того, что мы себя почувствуем иначе здесь, в нашей жизни, мы и наши дети, кроме того, мы раскроем в этом высший, более высший статус, высший мир. Что такое высший мир? Та самая система связи между нами, которая есть здесь, система, которую, когда мы постигаем ее, мы нашим исправлением, исправляя себя и становясь подобными Творцу, Его воздействию, мы как будто всю эту систему привносим внутрь себя, и мы видим, что все эти фильтры, все эти скрытия, миры есть в нас. Они есть в нас. Как мы изучаем в теме восприятия реальности. И тогда мы предстаем перед Творцом не перед Ним, а в соответствии с совпадением с Ним по свойствам, с контактом, мы приходим к слиянию. И тогда мы выходим на такой уровень существования высшей духовной жизни, где мы приподнимаемся над временем, Здесь есть категория времени, которая уже не воздействует на нас. И приподнимаемся над местом. Место называется желание, в которых мы чувствовали различные воздействия от Творца, более-менее, но неприятные. И мы начинаем раскрывать там совершенный свет. И мы приподнимаемся также над местом. И тогда мы начинаем чувствовать реальность в таких измерениях, которые мы не чувствуем сейчас. Сейчас мы чувствуем не живую растительную животную природу, тела, а там мы меняем, как на мониторе компьютера, мы вместо этих привычных, надуманных форм, как сказано, как говорят каббалисты, они называют наш мир иллюзорным миром, надуманным. Вместо него мы начинаем чувствовать света и келим, то, что есть в мироздании, а не то, что сейчас представляется мне как в виде образов, тел, неживой растительной животной природы, людей и другое. Мы раскрываем высший статус, и в нем мы живем, существуем, будучи свободными от категории времени, места движения, всех этих ограничений. И все это постигается при условии сопряжения по свойствам, с баланса, равновесия человека с природой, которую мы должны и можем постичь здесь, и также и все те события, с которыми сталкиваемся и еще столкнемся, почувствуем, все они являются глашатаями, с помощью которых свет пробуждает нас, чтобы мы поторопились и пришли к соблюдению, к выполнению закона. Это то, что я могу сказать. Может быть, ты найдешь что-то там собрал. Мы зачитаем несколько источников, которые говорят об этом. Первый источник — это Бальшалам, статья «Суть религии и ее цель». Вследствие того, что Творец совершенен и не нуждается в ком-то, чтобы помог ему в его совершенстве, он является первой причиной всего сущего, поэтому понятно, что нет у него никакого желания получить, поскольку у него нет желания получить, у него нет и основы для любви к себе. И это следует понять в простом смысле. Мы знаем, что у него есть желание только отдачи, и никаким образом в нем не может возникнуть никакого грамма ущерба, который он может нам причинить, а только абсолютное добро. Так каббалисты, когда постигают высокие уровни, где они исправляют себя, все 613 их желаний, которые раскрыли семь эгоистей в эгоизме, они их исправили так, что все они пришли к совпадению по свойствам, к соучастию, к любви. Это называется, что они выполнили 613 заповедей. Исправление каждого желания на отдачу и на любовь, они раскрывают в Отца как абсолютное добро. То есть отдача свыше, из высшей силы к нам, она не имеет изменений и направлена на то, чтобы заполнить все 613 наших желаний. Четвертая цитата говорит о том, что Бальшалам тоже об этом пишет. Зло есть не более чем любовь к себе, которая называется эгоизм. И это является противоположному Творцу свойством. У Творца его нет, а есть только отдача. Наша природа изначально обратна Творцу. И так сделано преднамеренно, вот это сделано преднамеренно, как сказано, создал зло начало. Так мы устроены, и это дает нам возможность оставаться независимыми. Даже если мы приходим к сопоставлению с ним по свойствам, мы становимся таким, как Он, но в своей изначальной природе мы остаемся такими, как мы. То, что Он, тем, что нас создал в обратной природе, Он дал нам возможность быть независимыми против Него и также подобными Ему, в то же самое время подобными Ему. То есть человек не самоотменяется тем, что он меняет себя и получает от Творца все желания, все мысли. И тогда как бы он исчезает, он не исчезает. Он остается со своей изначальной природой. Поэтому есть потребность Творца создать нас обратно, в обратных от себя свойствах, эгоистических. И когда мы из этой формы постигнем Его, как преимущество света над тьмой, и раскрывая различия между нами и Им, и проходя в то же самое время в совпадение по свойствам, мы изучаем Его, и здесь ты их познаю тебя, то, что называется. И так, постигая Его, мы во всей системе творения постигаем Его, как создавшего из твоих действий. Если мы изучаем себя и систему, и когда мы исправляем себя, и с помощью системы приходим по ней по свойствам, мы изучаем Его. Сказано, и будет имя Творца на тебе. Тогда мы получаем всю, принимаем всю Его форму на себя и приходим к уровню Творца в полной мере. Вторая цитата взята из статьи «Ашалом», «Мир». Бальшалам пишет нам: нужно прийти к совершенству и принять все сказанное каббалистами, принять на себя природу отдачи. Я бы хотел добавить еще седьмую цитату. Это тоже статья «Мир». Бальшалам говорит так: природа, как профессиональный судья, наказывает нас согласно нашему развитию, потому что наши глаза видят, что в той мере, в которой человечество развивается, также и увеличиваются страдания и трудности в нашего существования. И вот это является научным доказательством того, что нас высшее управление вынуждает выполнять заповедь «возлюби ближнего» в полной мере. И пока мы ленимся и не выполняем это в полной мере, природа не перестанет нас наказывать и возлагать на нас свои наказания. И под воздействием ударов, которые мы принимаем, нам нужно принять в расчет занесенный над нами меч. И следует извлечь из этого правильные выводы, что в конце концов природа победит нас, и все мы вместе будем вынуждены, как один человек, выполнить полностью все, что от нас требуется. Естественно, что нам не стоит выходить на противодействие, оказывать противодействие этим воздействиям, этим влиянием стороны природы, а все зависит от... Мы должны избавиться от этой стигмы, от этого предубеждения древнего, что если мы будем поклоняться Творцу, молиться Ему, Он изменится. Это было еще до религии, до каббалы. Это очень-очень древнее верование. Это просто сама природа человека, которая проецирует из своей природы на другого и на природу, на животных, на все, что он видит вокруг себя, горы, звезды. Он проецирует свою природу, свой характер на все видимые им формы. И он думает, что они обладают ими такими же свойствами. Он думает, что и в них есть то же самое. Мы смотрим на какое-то животное, которое кажется нам симпатичным. Нам кажется, что у него есть хорошая природа. Нам кажется, что он добрый. Оно доброе и так далее. Это возникает в нас из-за того, что мы познаем весь мир из себя самих. мы не принимаем вещи в том виде, в котором они есть на самом деле, а то, как они нам рисуются. Поэтому и Творца мы изобразили внутри себя, как некий образ, который существует, и он похож на нас. Если мы попросим, почему бы он нас не простил, если мы молимся, почему бы он не смилостивился, если мы дадим ему, бросим ему какую-то жертву, то он изменится. И вы видите, в какие жертвы приносит человечество в течение всей истории высшей силе, якобы, чтобы смилостивился над нами, изменился. Наука Каббала объясняет, что жертва, курбан, от слова «близко», «коров», когда человек меняется и делается близким по своим свойствам, подобным Творцу, это называется курбан, жертва. Мы должны каждый раз от своего эгоизма, от неживой растительной и животной уровней нашего эгоизма приносить жертвы, приближаться и приближаться еще более к любви и к отдаче. И нужно переставать думать о том, что может быть какое-то милосердие свыше. Наоборот, история должна нас в конце концов обучить, и наука Каббала объясняет это открытым текстом. Нечего ждать, а только лишь наш эгоизм будет возрастать, и воздействие свыше тоже будет возрастать, усиливаться, и мы будем находиться в еще большем противоречии свету. И мы вынуждены будем так себя почувствовать. Может быть, мы немножечко придем к вопросам, прежде чем мы начнем. Я хочу напомнить нашим зрителям филиала Каббала, народу и телезрителям в Израиле и за границей. Вы приглашаете задать вопросы. К вашему распоряжению есть наш сайт kap.tv, 66-й канал kap.tv. Задавайте нам вопросы и принимайте активное участие. Давайте начнем. Я вижу, скажи, есть какие-то здесь вопросы? Здесь, первая колонка. Первый ряд. Говорите в микрофон, чтобы вас можно было услышать. Я не уверена в том, что я правильно поняла. Творец хочет, чтобы мы были независимы, но единственная возможность, которая у нас есть, выполнить исправление, если я правильно поняла.
Да, верно. Исправление позволяет достичь подобия своего с ним, быть как Творец.
Илель, что у нас там происходит? Есть очень много вопросов о природе и законах. Из группы Бикатона спрашивают, если говорится о законе природы, почему говорится доставить наслаждение Творцом? Как можно говорить так о законе?
Закону мы, конечно, не можем доставить тут никакого удовольствия, но поскольку мы должны достичь подобного свойства, поэтому мы таким образом выражаемся. Есть законы, которые являются законами природы. Неживой, растительный, животный. Неживой — это понятно, допустим, физика и химия. Растительный уровень — это ботаника и биология кое в чем. Животное — это тоже биология, медицина, фармакология и так далее. И это все те законы, которые мы желаем знать, познать и пользоваться ими, и они не зависят от наших желаний, которые бы мы могли изменить. Это уровни не животные, а растительные и животные. В них нет свободного выбора. В то время как, если мы говорим о законах природы, которые относятся к человеку, который в нас, человек, который в нас, мы хотим раскрыть их за счет психологии, за счет философии, за счет различных таких методик. Социологии, возможно. Но это не наука, поскольку мы не можем изучить таким образом человека, который в этом. Ни живой растительный, ни животный уровень внутри человека мы можем изучить, поскольку эти уровни, они являются более низкими, чем человеческий уровень. Их мы можем изучить, упорядочить и пользоваться настолько, насколько мы способны их раскрыть. Мы, кроме всего, еще и не раскрываем всех законов и всей природы. Но человека, который внутри меня, я не могу изучить, поскольку, чтобы изучить это нечто, я должен подняться на более высокий уровень, и оттуда, взирая оттуда, изучить более низший уровень. Этого я не могу сделать. Наука Бога это позволяет сделать, но она единственная наука, которая это позволяет это сделать. Но пока что на уровне нашей жизни мы не можем раскрыть, кто такой человек и для чего. Поэтому эти законы природы на уровне человека, которые мы должны реализовать, мы относим или же пишем, говорим о них таким образом, будто природа относится к нам, а мы к ней на чувственном уровне. Потому что все исходит из исправления моего желания, поэтому мы говорим, это свет, что мне дает, он имеет в виду, я намереваюсь к нему, он тоже хочет мне дать и так далее. Но если мы это переводим как в науке Каббала в меры, в свойства научные, получается сфера, цвета, келим, уровни, ступени, парцуфы, миры, масахи, экраны, различные света. И если мы уже говорим об этом, как в науке Каббала, мы говорим таким же образом, как и в нашем мире, на в научной терминологии. Каббалисты, которые поднимаются на этим чувственном уровне и поднимаются на уровень познания общей системы мироздания, когда они раскрывают эту общую систему связи между нами и Творцом, это называется система миров, там они уже используют эту научную терминологию. Там нет такого понятия «доставить удовольствие Творцу», «намереваться на лучшее», исправлять добро во зло и так далее, а изменить такие-то свойства на такие-то, в столько-то граммах, метрах или литрах, какие бы там единицы ни использовались, при таком-то уклоне и так далее. То есть, там мы это измеряем очень точным образом и говорим об этом с очень научной точки зрения. Но это только в науке Каббала. Поэтому это называется языком Каббалы, каббалистическим языком. Но в остальных писаниях, когда они говорят, когда там идет речь о тоже уравновешении свойств с Творцом, там мы используем более чувственный язык. Это используется в Торе, в Талмуде, в языке Танаха, в языке сказаний, а когда, где мы все-таки используем более образный, более чувственный язык. Поэтому именно этот чувственный язык, он очень путает человека. И он был в использовании, пока нам не нужно было доходить до этого исправления, до наших времен. В наше же время, когда мы должны исправлять этот максимальный уровень эгоизма, которого мы достигли сейчас, в 21 веке, мы должны все заниматься исправлением нашей природы. Мы должны это раскрыть и заниматься раскрытием законов природы, а не всеми этими подходами, которые были до этого. И сейчас мы доходим до такого состояния, когда мы менее спутаны, более деловиты, и будем надеяться, что люди поймут, что нам нечего ждать и некуда обращаться, таким образом, каким это, может быть, казалось. Обращение, оно только то, что я исправляю свое желание, это называется моими обращениями, то, что я исправляюсь, изменяю своих свойств, это значит, что я становлюсь ближе к чему-то, к кому-то. Но все это, по сути, происходит внутри человека, внутренние изменения.
Еще вопрос, пожалуйста, здесь. Здравствуйте. Легко справляться с природными катастрофами. Это сделал Творец, у меня не было выбора. Но такие вещи, как то, что касается моей личной жизни, проблем на работе, проблем с достатком, как здесь прийти к согласию с управлением, как я на духовном пути должен их реализовать.
Я вас понимаю, что это намного сложнее справляться с этим и надеяться, что после за всеми этими образами стоит одна единая сила, которая руководит моей жизнью, и нет никого, кроме нее, и что я нахожусь в противостоянии со своим боссом, или с женой, или со своим здоровьем, или со всем миром в различных формах, я должен верить в то, что здесь передо мной, и, по сути, постоянно присутствует лишь одна единая сила, и я в мере подобия своих свойств с ним начинаю чувствовать себя чуть лучше или чуть хуже, более уравновешенный, или находящийся в определенных состояниях, различных формах, относительно него промежуточных, лучше, хуже и так далее. Это непросто, я понимаю, но именно если человек пытается совладать с этими трудностями и превозмочь их, и хочет через все видимое им увидеть лишь одно единственное воздействие на него, доброго, дающего добро, как единую силу, он в результате начинает раскрывать, что весь этот мир — это как некий фильтр, находящийся между ними и этой силой доброго, дающего добро, и тогда начинает раскрывать, насколько ему надо измениться для того, чтобы этот фильтр исчез, то есть чтобы это скрытие исчезло, и тогда наступит раскрытие. И ты увидишь, это можно увидеть прекрасным, чудесным образом, насколько вся реальность приобретает совершенно иную форму, краски. Нечто, чего ты не мог даже подразумевать прежде. Это не поддается объяснению, но именно так это и происходит.
Но я испытываю затруднения, когда не в природных катастрофах, а в личной жизни. У меня есть как будто свободный выбор. Я могу повести себя так или повести себя иначе, для того, чтобы овладеть ситуацией. Как мне действовать в таком случае? Как мне считаться с тем, что с другой стороны я должен понять, что нет иного, кроме него? Я должен же действовать каким-то образом.
Да, это верно. Поэтому нам дано для этого дана методика. Как мы и говорили, я нахожусь в нынешнем мире, нынешнем состоянии, которое называется мой мир, и в нем я нахожусь на уровнях неживого, растительного, животного и говорящего. Уровень моего говорящего — это уровень божественного, уровень Творца. Это как не имеется в виду говорящий, как люди, с которыми я нахожусь на одном уровне. Нет. Неживое, растительное, животное — это все человеческие уровни. Это человеческие уровни. И лишь говорящий, медабер, является уровнем Творца духовным. И следует, что на этих уровнях неживого, растительного и животного, когда я нахожусь в земном обществе, в нашем мире, материальном, наш мир, я нахожусь здесь без выбора. Не имея выбора. И поэтому здесь я должен вести себя так же, как и все. На меня кричат, я могу кричать обратно. Меня бьют, я бью обратно. Еще и хуже того. Ко мне приближаются, чтобы ударить, я раньше бью. Выбора нет. Здесь я веду себя так же, как неживой, растительный и животный. В нашем мире мы вообще называемся животными. Хай. И лишь в моем отношении относительно Творца, без без какой-либо связи с моим животным поведением в этом материальном мире. И это очень путает поначалу людей, которые занимаются наукой Каббала, или те, которые даже смотрят со стороны науку Каббала. Без какой-либо связи с этими всеми животными поведениями, я оставляю это все внизу, начинаю вести себя с Творцом так, что это выражается в моем отношении к Нему. Это совершенно обратно всему тому, что мораль, религия или вообще все человечество думает о связи с Творцом.
Я не совсем понял. Товарищ в группе — это кто?
Нет, товарищ в группе — это нечто иное. Товарищи группы — это средство связи с Творцом. Это относится к этой же системе духовной, системе Творца. Нельзя путать. Ты говоришь, я на работе, в ежедневной жизни и так далее. Да, это совсем иное. А товарищи группы — это уже здесь, наверху. Группа, товарищ, учитель — это все на уровне человеческом уровне.
Прежде чем перейдем к следующему вопросу, я бы хотел, используя возможность, рассказать всем вам, что сегодня радостный день в Северном Тель-Авиве. Там сегодня новоселье. Давайте поаплодируем им. Пожелаем успеха. Мы их видим на мониторах. Северный Тель-Авив, новое место, Дом Каббалы народу. Мы очень рады видеть вас. Пишите нам о ваших впечатлениях, и мы будем, мы с удовольствием зачитаем их. А сейчас, пожалуйста, следующий вопрос. Иди сюда, пожалуйста. Здравствуйте. Мы знаем, что все, что мы видим, находится внутри нас. И эта катастрофа, которая произошла, тоже находится в нас. Почему я должен получать такие знаки со стороны природы? Ведь написано, что Творец раскрывается через Тору, а не... И за мной найдете меня, в тени моей найдете меня. Почему я должен получать такие указания со стороны природы нехорошим путем?
Но мы ведь не относимся к Торе таким образом. Конечно, те, кто относится к таким образом к Торе, что в потемках найду я тебя, тот, кто ищет его по подобию свойств, по исправлению, конечно, его достигает. И, конечно, Творец для него скрывается в этой Торе. Сначала надо еще раскрыть, что он там скрывается, и потом его раскрыть. Но это только те, которые занимаются раскрытием Творца. Те, кто не занимаются этим, остаются на уровне видения общей картины, видения картинки природы, и все. Кроме того, чтобы видеть наши отношения, вместо того, чтобы раскрыть его как доброго, дающего добро, вновь Каббала, возможно, изменить свои свойства. Допустим, я эгоист на определенном уровне, в определенной мере, изменил себя за счет света, за счет изучения науки Каббала, достигая, меня настигает свет, добавляет мне определенные исправления, превращает несколько из моих свойств из эгоистических в альтруистические на любовь к ближнему. И я в этих изменениях, которые во мне происходят, в этом я раскрываю уже внутри себя те же свойства, как и в Творце. Доброе и дающее добро. И тогда внутри себя я раскрываю Творца. Это значит, из действий твоих познаю я тебя. Таким образом мы продвигаемся. И тогда я вижу за всеми этими картинами, своими земными материальными глазами, на уровне неживого растительного животного, я вижу этот пожар, но на уровне человека, который во мне, я вижу, что это раскрытый хасадим, а не гвурот. Я вижу свет, а не огонь. Потому что я в своем исправлении достиг уровня хасадим, свойства хасадим. И тогда тот самый свет хохма, который облачается в хасадим, он светит мне добром. А если нет этого облачения хасадим, то это уничтожающий огонь.
Рамбаш об этом пишет. Хохма без хасадим называется суд. Пожалуйста. Этот огонь, я должен рассматривать его как хасадим?
Если ты исправишь себя, тогда увидишь это как хасадим.
Как я должен на это смотреть? Что в будущем я это вижу как добро?
Нет, нет. В исправленных килим, которые ты уже исправил. Ты сейчас раскрываешь, что это хасадим.
Хорошо.
И мир свой ты увидишь в жизни своей, как написано. Нет такого в будущем. Нет будущего. Время — это вообще иллюзия.
Спасибо. Пожалуйста, сюда микрофон. Я вижу... Здравствуйте. Я вижу в этой катастрофе, которая произошла на Кармеле, еще один парадокс. С одной стороны, на местном уровне, назовем это так, есть нечто очень тяжелое, жестокое. Если немного отдалиться, посмотреть на это в масштабах всего мира, то я вижу, что в народе произошло нечто совершенно противоположное. Я вдруг вижу людей, четырех, четырех людей, которые занимаются, вместо того, чтобы заниматься своими обычными делами, занимаются, проявляют заботу, сострадание, постоянно следят за событиями. И вдруг это коснулось других стран, Турции, России, США. И на личном уровне я чувствую, что нечто иное в народе. Даже по отношению к своему соседу, это нечто очень странное, такое своего рода ощущение единства. Сосед, который рядом живет. Вопрос, действительно ли можно это рассматривать как упражнение по объединению со стороны Творца?
Это его путь, это значит, что мы продвигаемся к исправлению за счет страданий. Когда, если мы не хотим продвигаться добрым образом, тогда путем ударов мы подвинемся все равно. Творец хочет от нас увидеть этого объединения, если мы хотим объединиться от хорошей причины. В этом вся разница, в этом все различие между путем страданий и путем Торы, причина объединения. Здесь, видишь, я написал. Здесь у нас будет выбор. Выбор. Когда выбор, он как продвигаться. Либо за счет ударов сзади, и каких-то мелких наслаждений спереди, как плохой мальчик, которого наказывают, либо мы сами хотим раскрыть эту систему и начинаем продвигаться. И не будем продвигаться просто, чтобы нам было хорошо. Продвигаться можно за счет чуть более абстрактных идей и затяги к Творцу, постижению, к тому, чтобы стать человеком, не погрязая во всем этом временном, тленном зле нашей жизни. Все зависит, как мы это все воспринимаем, каково наше отношение. Но мы видим в том же примере, как ты хорошо привел, что свет, который воздействует на нас, у него есть все силы сделать с нами что угодно. Вдруг мы хотим отдавать, стать хорошими детьми, и все, лишь бы все прекратилось и так далее. Так что... Стоит нам чуть лучше об этом задуматься и правильно выстроить эти ценности. Мы раскрываем на сегодняшний день, что мы уже находимся в глобальном мире и не хотим все равно объединяться. Но ты видишь, что как только начинается пожар, все бегут объединяться и помогать друг дружке. И ведь неспроста, потому что если не получится затушить, то через полдня это было бы в Ливане, а потом пошло бы в Сирию, Иорданию и так далее. Или когда в Европе это происходит. За счет бед мы так или иначе обязаны объединиться, помочь друг другу. Эти беды, они принуждают нас так или иначе достичь добра, объединения, отдачи, но это такой тяжелый путь. У нас нет никакого разума даже. У нас что, нет никакого разума самим что-то предпринять? Если посмотреть на это со стороны, что происходит на нашем шарике, мы не понимаем, какие-то существа, ну просто глупейшие и беспамятные. Так можно рассмотреть наше поведение. Но будем надеяться, что мы уже его улучшаем.
Здесь молодой парень, в четвертом ряду. Я хотел спросить, есть ли пример в истории, в далекой или близкой, что люди научились хорошим путем, не злым?
Ну, конечно. Конечно. Наши праотцы до второго храма, до разрушения второго храма, когда Авраам образовал свою группу из вавилонян, которые, когда он начал распространять науку Каббала, которую раскрыл, до этого он был идолопоклонником, он строил башков, продавал, лепил башков. Но когда он раскрыл науку Каббала и то, что закон, общий закон природы, это единый Творец, с единым законом достичь свойства возлюбить ближнего, как самого себя, в котором раскрывается Творец, какие свойства хесед, Авраама, начал распространять это в противовес Немроду. К нему присоединилось несколько тысяч человек, и с ними он вышел из Вавилона. Те же самые вавилоняне, судя по своему новому направлению, назвали себя Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу, буквально. И тогда они попали в земную кнанийскую и начали объединяться, начали выполнять все духовные законы настолько, насколько постигали. Их выполняли определенное количество лет, доброе, и потом в них вскочил эгоизм. Знаешь, я рисую это. Этот уровень всегда. В течение истории наше эго должно непременно расти. Тогда они вошли в Египет, что означает, что вошли вглубь своего эгоизма, все больше и больше начали раскрывать, насколько они злые, эгоистичные. И раскрыли его настолько, что уже можно было прийти к исправлению. И тогда достигли уровня, который называется гора Синай. Дело тут не в географии, не в горе никакой, а человек внутри, раскрывая свой эгоизм, как ты, любой молодой парень, раскрывая внутри себя, насколько он зол, эгоистичен и желает, достигает такого статуса, желает себя исправить, когда он доходит до горы Синай. Ар-Синай, буквально гора ненависти, гора эгоизма, и приходит к решению, что это просто это то, что ему не дает жить. Ему не нужно пожаров никаких, он готов сжечь себя сам изнутри, так сказать, свой эгоизм. И это тот самый душевный расчет, к которому они приходят. Эта группа продвинутая в то время. И они приняли это условие, стать как единый человек с единым сердцем, достичь поручительства. И за счет этого они получили эту методику, но уже на более высоком уровне, не на уровне предыдущего эгоизма маленького. Они уже усовершенствовали систему исправления, методику исправления, это называется уже методикой Тора, когда начали исправлять себя, свое эго, которое приобрели в Египте, которое в них раскрылся. И за счет этого, исправив свой эгоизм и раскрыли в нем, в подобии своих свойств Творцу, по той же системе, все одно и то же, да? Раскрыв свой эгоизм и исправив его, эта система превращается в храм. Вместо раскрытия света внутри исправленного желания. Первый духовный храм — это раскрытие света Хохма в исправленном желании, в подобии свойств Творцу. Раскрытием Творца творения — это и есть оно. И тогда эго растет еще больше из-за этой работы, и не смогли больше выстоять в этом, упав с этого уровня на уровень, называемый Галут, Вавилонское изгнание, и там исправили заново систему, уже на уровне второго храма, когда внутри системы раскрыли свое отношение к Творцу, пускай в меньшей стадии, но, тем не менее, находились в связи, в раскрытии Творца творению. Они жили таким образом, что были как единый человек с единым сердцем, были все товарищами, исполняли правила любви к ближнему больше, чем к себе, так же, как к себе. Пока по этой экспоненте эгоизм все равно не вырос дальше, до уровня, когда уже не могли держаться больше. Хотя Раби Акива кричал своим ученикам: храните правила возлюби ближнего как себя, не смогли соблюдать больше это правило, и опять упали в беспричинную ненависть, потеряв эту связь, эту систему. Это называется окончательным разрушением. И мы сегодня после большого изгнания вновь начинаем реставрировать, восстанавливать эту систему и достигаем уже третьего духовного храма. То есть сейчас, исправляя эту систему, мы исправляем и мы, и все народы мира, всю общую систему исправляем, чтобы она стала исправленной.
А что препятствует нам действовать?
Сейчас мы знаем план. Это 613 желаний внутри каждого, какие периоды мы должны пройти, от чего мы зависим, почему разбился первый храм, второй храм, почему мы ушли в изгнание для того, чтобы смешаться со всеми теми вавилонянами, которые не были в этом изгнании, не приняли на себя эту методику во времена Авраама. Они пока что еще прошли там свои скитания. Мы прошли свои. И сейчас по всему миру мы встречаемся вновь заново вместе, для того, чтобы исправить общее эго. Пока что мир, в общем, опять превращается в общий Вавилон, такой глобальную деревушку, и мы раскрываем этот общий эгоизм, и мы вместе с этим раскрываем общую связь, и перед нами стоит общее исправление. Когда с нами происходят все эти катастрофы в природе, есть такое ощущение, что естественным образом ты хочешь объединиться. Даже не нужно сильно напрягаться. Ты тут же объединяешься с другими людьми. Происходит такое внутреннее потрясение. Как можно вообще без этих страданий, без этих катастроф? Как можно захотеть объединиться без катастроф?
Может быть, сам себе отпусти удар. Постарайся как-то.
Ну как?
Попроси у товарищей. А что? Ты приходишь в группу. Они начинают вместе с тобой работать над объединением. Ты же занимаешься в нашей группе.
Да, но я хочу такой сильный удар, вот как был.
Ну подожди. О, видишь, ты хочешь. То есть ты же понимаешь, что... стоит получить какой-то удар, но удар, который мы должны получать, это не физический удар. Для чего мне получать удары на уровнях неживой растительной живой? Я могу получать удар от того, что я осознаю, вижу, постигаю, раскрываю, ой, насколько это зло. Достаточно мне этого. Для чего мне, чтобы это, пока это сгорит, пока оно опять вырастет? Для чего мне тратить так много времени, денег? Это для чего? Я могу сделать это в группе с товарищами очень быстро, эффективно. они влияют на меня, я очень нахожусь под их влиянием, они могут мне раскрыть, насколько я зло, насколько я неправ, насколько цель объединения — великая цель. И все мне достаточно. Я должен только организовать окружение. Для чего мне, чтобы сгорал дом, и были болезни, и войны?
Но в окружении товарищей, даже здесь, в Бнебарухе, нет такого состояния постоянно, как в этой катастрофе. Ты очень сильно постоянно хочешь объединиться. Но это не всегда ведь происходит.
Правильно. Поэтому мы должны работать над нашим объединением больше и больше. Но просить таких катастроф — это не решение. Это очень длинный путь. Долгий путь. Нежелательный. Мудрецы, глаза мудреца открыты, широко открыты. Я должен предварять эти катастрофы. И если они проходят на материале, они очень длительны. Ты в них погружен полностью. Ты знаешь, сколько стоит сейчас восстановить все? Исправить?
Миллиарды?
Сколько часов? Это страшное дело. Для чего нам это? Если мы можем сделать такое раскрытие внутри себя и исправиться тем, что мы правильно находимся в правильной связи друг с другом, больше не нужно ничего. Дождь, который пошел на следующий день после того, как мы потушили пожар, он мог пойти несколько дней тому назад. Не такое вообще. Потоп, и потушить весь пожар, и вообще, чтобы не было пожара. Пусть это будет хороший огонь, а не плохой. Почему мы должны... Зачем нам все эти вещи? Зависит наше поведение.
Надо просить этого сотрясения?
Просить не поможет. Тебе не у кого просить. Только от себя самого и от группы. Будь реален. Да, и там еще есть кто-то?
Добрый вечер. Я слышал на телевидении, вы говорите, есть понятие 10 утерянных колен.
Так говорят.
Да. И вы сказали, что они никогда не падали в эту беспричинную ненависть. Они где-то там рассеяны по всему миру, никто не знает, кто они, включая их самих. И, по сути, они ждут своего раскрытия, то есть они собираются раскрыться. Тогда, по сути, в чем их определение, их деление, и в чем различие между ними и теми израильтянами, которые здесь, и в их роли вообще?
Сегодня мы делаем исправление с уровня 0. И прежде всего мы приходим к тому, что называется сила отдачи. Это первый храм. Первый от нас, то есть он второй храм. Хафец Хесед. Уровень бины. Когда мы вышли из Египта и построили первый храм, это был уровень хохма, уровень любви. А здесь только отдача. Тогда мы упали из первого храма в Вавилонское изгнание. Вавилонское изгнание. Сейчас, когда мы поднимаемся, мы должны подняться на уровень второго храма. Это низкий уровень. И там мы встретим 10 колен.
Это более высокие... Они на более высоком уровне, что ли?
Сегодня они как все люди. Никто не знает, что с ними происходит. Но у них решемот есть от первого храма. И они присоединятся вместе с нами к исправлению, когда мы начнем подниматься на уровень с уровня второго храма на уровне первого храма, который и будет на самом деле третьим храмом.
Так мы, по сути, больше грешнички,
конечно,
чем они.
Поэтому
мы и страдаем?
Мы самое худшее из всего человечества.
Поэтому мы больше всех страдаем?
Мы еще не так уж и страдаем.
Не, ну как бы всю историю, допустим, большая катастрофа.
Да, да, конечно.
И так далее.
Конечно. Потому что мы виноваты во всех страданиях мира.
Значит, мы прямое продолжение наших праотцов, или же это вообще мы сами и есть праотцы?
Мы те же самые кругообороты душ. И мы несем в себе эти решемот всех тех духовных уровней, и мы должны их реставрировать, восстановить и поднять себя на их уровень и стать светом для народов.
Значит, мы выбрали без причины ненависти, поэтому отошли? То есть мы сами это выбрали?
Да, сейчас мы должны выбрать любовь.
А как можно раскрыть такого...
Ты их не сможешь распознать.
Колен.
Ты не знаешь, кто они. Ты знаешь, сколько времени прошло с тех пор, со времени смешения? Здесь сейчас так много миллионов.
Ну, допустим, я нахожусь за границей и вдруг чувствую тягу какую-то.
Ты не почувствуешь ничего. Кого ты почувствуешь?
Ну, определенную связь с кем-то.
Да,
всегда
связь.
Такое происходит.
Но в нашем животном уровне ты не почувствуешь связь.
Ладно, пускай так и будет.
Прежде чем мы завершим, мы уже приближаемся к концу. Расскажи нам, кто был с нами. Здесь у нас в интернете есть 10 поколений, все собрались. Из Германии, из Сиднея, из Румынии, из Португалии, из Италии, из России. Норвегия. В Израиле у нас есть много очень групп вместе с нами, которые задают нам вопросы. Нацрат Элитра, из Ранана, группа Мадиина, группа из Иерусалима, группа Шунициона, Эрховод, Геватайм, Кфарсаба, группа Холона, группа Северного Тель-Авива, Хайфе, Натании, группа Равы и Илата, группа Виртуальная. Все они благословляют группу Северного Тель-Авива и с их новосельем. Спасибо. Группа Северного Тель-Авива в свою очередь благословляет всех. Нас здесь, они пишут, 80 человек. Мы построили новый дом кабалы народа в Северном Тель-Авиве. И только вместе. И итоговое заключение.
Только вместе мы придем к состоянию, когда свет станет светом, и ничего обжигающего в нем не будет, кроме тепла любви. Спасибо всем, будем встречаться.
На следующей неделе.